Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 6 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, для того, чтобы связаться с эфиром, вы должны отправлять сообщение смс типа на номер 925-48-94-8. В Телеграм «Говорит МСК-бот», либо же звонить нам по номеру 7373948, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Для того, чтобы ее увидеть, вы должны зайти на Ютуб, вбить в поиске «Говорит Москва», найти наш канал, у нас там для ориентира 133 тысячи подписчиков. Нашли, значит, вот подписывайтесь на него быстро, ставите лайки под трансляцией программы «Отбой». И что там еще есть? Там есть еще чат. Вот надо, значит, еще залететь в чат. Там можно обсуждать темы сегодняшнего эфира. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Тут Мишка сразу у нас и на Ютубе, и в чате в Телеграме, Денис, девятиэтажник из Шадоу. Давайте все вот туда, на Ютуб заходим, потихоньку лайки ставим. Слушайте, значит, о чем хочется сегодня с вами поговорить? А еще советую хорошо заземлиться, пишет Виталий Филипп. Да, не поможет, не поможет. Все равно ударит током, если лайки не ставите. Ну, я вот каждый раз, как дундук, туда-сюда вас предупреждаю, думаю о вас, можно сказать. Лишнюю работу выполняю, а вы все равно лайки не ставите. Ну, бьет вас током и бьет. Ну, видимо, вам нравится. Мазохизм какой-то своеобразный. Значит, о чем я хочу с вами сегодня поговорить? Тут Эммануэль Макрон заехал в Прагу, в Чехию. Там провел ряд переговоров, мероприятий с Петром Павлом, Павлом Петром, или как там зовут президента Чехии, в принципе, кому какое дело. Но, вот, значит, у него такое забавное двойное имя, по факту, хотя одно из этой фамилии. И выступили они, значит, публично с пресс-конференцией по результатам переговоров, и Макрон продолжил гнать свою линию. Там высказал несколько интересных, несколько фраз произнес. Даже вот так, наверное, будет правильно сказать. Значит, что он сказал? Мы приближаемся, это Эммануэль Макрон, президент Франции. Мы приближаемся к моменту в нашей Европе, когда уместно не быть трусом. Это француз говорит, я напомню. Да, так просто, ну... Война вернулась на нашу землю. Державы, которые отказываются остановиться, наращивают угрозу с каждым днем. Мы должны будем жить в соответствии с мужеством, которого требует история. Вот как будто в каждой фразе Макрона сквозит желание, чтобы потом его эту речь, какую-нибудь из речей, ну, хоть какую-нибудь, там же непонятно историкам, какая больше понравится и следующим поколениям, чтобы какие-то из этих речей потом вот цитировали. Как, я не знаю, как какого-нибудь Черчилля. Или что почему-то мне больше ассоциируется Макрон и Мартин Лютер Кинг. Вот мне кажется, что ему вот туда как-то, и не только по цвету кожи второго оратора, который нынче ближе Франции, чем белые люди, безусловно, ну и вот просто по какому-то вайбу в поп-культуре, вот он вот туда как будто куда-то стремится. А у меня есть мечта, да, вот мы должны будем жить в соответствии с мужеством, которого требует история, сказал Макрон. На что Петр Павел, в принципе, с ним согласился и сказал, что действительно у нас очень турбулентное время, и нужно быть готовыми принимать решительные меры, быть более сговорчивыми по отношению к тому, что можно вот там, я не знаю, войска куда-нибудь отправить, оружие побольше отправить, тренировать побольше и так далее. То есть быть более решительными. Соответственно, делаем вывод, что эскалация нарастает. Макрон продолжает давить на то, что нужно будет в ближайшее время вводить войска на территорию Украины. Он бьет именно в эту сторону. Больше я не вижу, честно говоря, в какую сторону он еще может бить, хотя у вас может быть какое-то другое мнение, о чем говорит Макрон. Собственно, им и надо будет со мной поделиться, вот о чем говорит Макрон. Мне кажется, что он, естественно, только про ввод войск на Украину. А вот зачем нужен этот войск, европейских войск, ввод войск на Украину? Вот это тоже вопрос открытый. В общем, о чем, как вам кажется, говорит Макрон? Чего он так засел на этого конька? Его пытались отмазать, его же люди. Он продолжает. Это явно его новый вектор, его политики. Он стоит на своем. Он хочет быть тем самым европейским лидером, который своими решительными действиями и громкими красивыми речами будет двигать Европу в сторону, ну, судя по всему, российской границы. Потому что когда он говорит про державы, которые там не останутся, он же на нас намекает. На кого он еще может намекать? Про Соединенные Штаты Америки, если ты будешь такое говорить, тебе быстро язык в задницу запихнут. Может быть, он-то и будет доволен, я не знаю, Макрон. Производит впечатление человека со своеобразными вкусами, но что-то мне подсказывает, что не про Штаты говорит Эммануэль Макрон. Вот про что? Про что говорит Макрон? И к чему это все ведет? На ваш взгляд, это все еще похоже на простую болтовню? Ни с чем не связанную. Или же это уже вот просчитывается здесь какая-то политика, политический вектор, который приведет к каким-то определенным мерам со стороны Европейского Союза. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде заходим. Ставим лайки, в чаты залетаем, чтобы током не било. «Макрон косит под нашего Медведева», пишет местный суетолог. Интересная, кстати говоря, точка зрения. Хорошо, то есть он такой, да, голос радикальных мер. Радикалист среди европейских политиков. Ну, в определенном смысле, да, здесь я даже могу с вами согласиться. Может, Макрон решил стать Медведевым от НАТО? Пожалуйста, второй человек подряд говорит про то, что Макрон это Медведев от НАТО. Может, стоит ждать его телеграм-канал? Посмотрел бы я на это. Вот войск на Украину, на границе с Белоруссией, они высвободят войска Украины, ну и повышение ставок, в том числе, пишет Василий. Макрон вступил в очередную волчью группу ВК с пацанскими цитатами. Да, ауф, ауф, Макрон. Лайк поставил, не бьет, проверено, мин нет. Пишет, хочу кушать. Видите, я не вру, я все правду говорю. Германия сдулась, Макрон почуял вкус и хочет перехватить лидерство у Германии. Перехватывать лидерство у Германии даже, в принципе, и не надо Эммануэлю Макрону, потому что лидерство Германии более не существует. Это все выдуманная абсолютно история. Где вы видите лидерство Германии? Лидирует она в чем? Только в затратах на украинскую экономику и в отсутствии денег на свою экономику. Вот единственное, в чем сейчас лидирует Германия. Лидерство, оно валяется. Его нужно просто подобрать. Но здесь нужно понимать, какого рода будет это лидерство, в чем оно будет заключаться. Потому что есть ощущение, что нынешний потенциальный лидер Объединенной Европы – это человек на достаточно рискованном посту, которому, возможно, придется принимать решение действовать в отрыве от НАТО. Потому что пока Макрон продолжает делать эти заявления, продолжает бисер метать, в Соединенных Штатах Америки в очередной раз подтверждают, что они никакие войска, они прямым текстом говорят про войска, войска на Украину отправлять мы не будем. Это говорят представители Белого дома. И параллельно с этим там еще и Дональд Трамп, помните, я вчера говорил, что у них там супер вторник это называлось. День, когда республиканские праймерис проходили сразу в 15 штатах параллельно. Вот Дональд Трамп выиграл везде, кроме одного, по-моему. Республиканский праймерис. То есть Дональд Трамп это кандидат в президенты от республиканской партии, и сейчас уже практически не осталось никаких в этом сомнений. Все решения, которые могли быть отменены, отменены Верховным судом, которые могли бы помешать ему избираться. Соответственно, Дональд Трамп пойдет. У Дональда Трампа рейтинги высокие, выше, чем у Байдена. Байден, судя по всему, тоже будет кандидатом. Никаких перестановок там не наблюдается в ближайшее время. А это значит, что потенциальный новый президент не очень любит Европу и не очень любит НАТО. Вот и посмотрим. Да, и Макрон вот в этих во всех условиях метит на лидерство европейское. Тут тонкий момент для Макрона. Во Франции большая часть генерации завязана на атомной электростанции, а у него в связи с уходом из Африки и проблемами с поставками урана из России замаячил кризис. Так, Медведев, цитирует Медведева, увидишь Макрона, не тронь, он мой. Разговорами о вводе войск Макрон пытается напугать Москву, а нам не страшно. Напугать Москву? Думаете? Не знаю насчет напугать Москву. Ладно, давайте пообщаемся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Вадим, Подмосковье.
Здравствуйте.
Ну, вот вам звонил слушатель, мысль за Москву, мысль, которую я вообще носил много лет. Метод ледоруба, независимо от того, когда он идет в отставку. Вот сейчас Нуланд ушла в отставку. Вот, ее показательно нужно просто ликвидировать, чтобы эти все ретивые, вот это там, они трусы, они испугаются. А второй момент, я удивляюсь, почему наше руководство, при всем многообразии его, так сказать, аналитического аппарата, не нанесло сразу превентивный ядерный удар по границам, по западным границам, оконтуривающий ядерный удар по границам Украины, чтобы там ничего не прошло, и им было предупреждение, что мы не шутим. А вот так видите сейчас, что происходит? Нас затягивают как удавом. То есть мы сейчас просто обороняемся, отходим за какие-то рубежи, там все.
Мы обороняемся и отходим за какие-то рубежи?
Да, потому что это третий где? Год фронт стоит на месте.
Это где?
Третий
год практически, вы точно? Да. Вы уверены, что вы мне звоните не из 2022, может, 23-го года, конца 22-го, начало 23-го. Что-то, по-моему, у вас да какие-то нет, несвежие данные фронт, по поводу того, что фронт стоит на месте.
Фронт стоит, ну, практически на месте, а давление усиливается Запада на нас.
Поэтому так мы отходим или не отходим?
Я сразу говорю, я советский человек, мне очень больно и обидно за нынешнюю ситуацию. Я считаю, что мы много не досмотрели и не доработали с самого начала. Спасибо. Угу.
Пожалуйста, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Георгий, добрый вечер, Сергей, Москва.
Здравствуйте, добрый.
Да, предыдущего звонившему весь мир в труху, но потом, Медведев уже ему это говорил. Uh-huh. А по поводу слов Макрона, ну, я могу сказать, что, наверное, наш МИД ему где-то через недельку чуть побольше, если не ошибаюсь, 14 марта, будет 210 лет, как русские войска взяли Париж. Uh-huh. Вот. Поэтому я думаю, что говорит Макрон, наверное, все-таки это обычное словоблудие его, а вот наш МИД может ему, наверное, весело сказать.
Mm. А вы думаете, он забыл?
Я думаю, он не забыл. Забыл, наверное, народ французский. Ну, поскольку СМИ сейчас везде, Телеграм везде читают, смотрят, я думаю, если наш МИД это скажет, намекнет, ну, французский читатель и зритель это узнает, это будет весело, мне кажется. Ну, а по факту, по-серьезному, да, я думаю, нет. Uh-huh. Мне кажется, никакие войска и не НАТО, и не отдельные страны туда просто не пойдут.
Не пойдут.
Потому что для всего, как говорится, остального мира это будет означать, что именно они как участники. Поэтому наши спокойно будут продолжать методично делать свое дело. Ну, сейчас наши бомбят их нелегально, как говорится, кто присутствует. Ну, а тут теперь будут официально. И я думаю, население этих стран, которые решатся, да, отправить, они, это население будет очень недовольно, когда официально грабы пойдут. Сейчас у них где-то что-то случайно там упало, и не на Украине, и поэтому погибшие, а то будет официальная сводка. Если им сейчас мало их фермеров по всей Европе, ну, я думаю, будет гораздо хуже, поэтому, скорее всего, я думаю, все-таки их ума они окончательно не выжили, и их как бы специалисты-аналитики посчитают, что, ну, авантюра это авантюра.
Авантюра. Ладно, хорошо. Не пойдут, потому что авантюра. Нам разные политологи, журналисты, эксперты, политики говорят, что мы воюем с НАТО. В сущности, что Макрон меняет? Макрон официально хочет вести туда войска. Мы воюем с НАТО, но на земле оружие в руках, натовское оружие в руках. Ну, я имею в виду все, и танки, и гаубицы, и вот все подряд, так образно, да, держат в руках украинские солдаты. В основном, да, там есть наемники, понятно, это все, но наемники, это там реалии современные, да и не только современные, любой войны, это нормально. Но официальных-то войск, любой страны НАТО там на данный момент нет. Вот что это меняет. Это сильно поднимает уровень напряженности в регионе, мягко говоря. А давайте отправим в Париж заявку на проведение военного парада в ознаменование 110-й годовщины взятия Парижа, пишет Анатолий Анатольевич. Красиво. Нам это хорошо, что этот французский долбанат говорит такие вещи. В случае ввода войск их могут ждать наши сюрпризы, пишет Амирка. Франция взяла Москву, Россия Париж, счет 1-1. Я не думаю, что там счет 1-1. Понимаете, в чем дело? Даже если мы берем 812 год, Париж столица. Москва на тот момент столицей не была. Да? Поэтому даже если вот в такую вот эту вот футбольную или там хоккейную терминологию применять, это явно не 1-1 был тогда. Ну и там 1-1 это ничейный счет? Там была ничья? Что-то я не помню там ничьи. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Георгий. Геннадий, Москва. Смотрите.
Здравствуйте, добрый.
Мне нравится, вернее, как-то, меня удивляют слушатели, которые говорят, да нет, они не пойдут, да нет, они там не сделают. Слушайте, когда вот эти ракеты там начали поставлять, тоже так говорили, да нет, они не рискнут, да это же эскалация, да они вдруг там как бы там это, да, вот. Ничего невозможного вот в этом мире нет, да. Если, ну, будет слабина, проверят, дадут, да. Вот. И Макрон, мне кажется, с его вот этими заявлениями, это, наверное, все-таки проверка, да, и никакой он не дурачок, как вот люди говорят, о, там, дурачок. Да не дурачок, они просто проверяют, насколько решительно мы вот после этих слов, ну, я так думаю, да, что мы сможем сделать вот после этих заявлений. Uh-huh. Потому что это все на одно на одно накладывается, вот эта неявка послов, вот такие как бы они... Эти же факты там в западной прессе, они освещают... У нас по одному, у них по-другому, да, смотрите, какие мы... русские не поехали, да, там, как бы это. А вот я вчера не дозвонился, к сожалению, к вам, а я вот по этой ситуации, я бы собрал их, сказал, ребят, до свидания, вот вам объявить персонами нон-грата, там, второй посол будет вместо этого посла, а этих, значит, выслать, все. Еще раз так сделайте, мы этих и вторых там вышли. То есть, ну, как-то надо, я не знаю, себя реально вести не просто ноты, да, а прям вот действия должны быть, да, такие. Объявили. Попадет там ракета, там, скальпы, там, F-16 голландская, там, попадут они туда, да, узнаем, что голландцы, все там, голландцы, вам там Гага или там условный Амстердам, там, вместе с его с кварталом красных фонарей, там, ну, реально там, в труху, да. Вот так вот, тогда, наверное, будут считаться. Ну, и... Не надо оглядываться, да, что они про нас скажут. Давайте просто делать. Вот так.
Угу. Ладно, хорошо, спасибо. Амстердам в труху. Ничего не могу поделать, когда слышу это словосочетание, мне нравится. Потому что больно не люблю я Амстердам. Давайте историка Соколова спросим, что было в 1812-м. Да, он нам вот все четко по кусочкам разложит, согласен. Надо спросить. Невежество Наполеона привело его в Москву вместо Петербурга и в конце концов привело французскую армию к фиаско. О как. Считаю, что Западу верить нельзя, в очередной раз нас надуют, пообещают ввести натовские войска, а сами не введут. Тут нужно тоже обратить внимание на один нюанс. Не натовские войска, а по отдельности войска отдельных стран. Франции, Германии, там, Чехии, может быть, Польши, но не натовские войска. Главная страна в НАТО, Америка, она держится от этого вопроса очень-очень-очень обособленно. Они моментально отреагировали и сказали, что мы ничего вводить не собираемся. И я уверен, что американцы в вводе войск туда участвовать, даже если он произойдет, не будут ни при каком раскладе. Это будут делать силами европейцев. Это не будут натовские войска. Это будут отдельные войска отдельных стран. Это не будет оформлено, скорее всего, не будет оформлено как натовская какая-то движуха. Нет. Это будет даже вот сейчас, просто, да, по косвенным признакам. Они вот подписывают разные документы о гарантиях безопасности. У них сейчас модная вот эта новая фишка. Значит, гарантия безопасности. Они отработали, придумали формулировку, отработали какой-то формат документа и со всеми налево и направо сейчас подписывают. Они подписывают их по отдельности. Каждая из стран, которая желает оказать гарантии безопасности Украине, ну, например, там началось с Украины, они по отдельности подписывают эти документы. Франция отдельно, Германия отдельно, Великобритания отдельно, а не НАТО. Одно целиковое. Они по отдельности это делают. НАТО здесь ни при чем. НАТО держится от этого особняком. Потому что НАТО это бюрократия. Это юридические тонкости. Потому что если это будет НАТО, значит, это вот этот пятый пункт, все, один за всех, все за одного, надо воевать. А если это не НАТО, а просто Франция, то как будто пятый пункт и не нужно здесь никаким образом подключать. Но это не считается. Вы не понимаете, это другое. Вот это ровно то самое, что они сейчас пытаются провернуть. НАТО держится особняком. Это, таким образом они как раз пытаются сдержать потенциальную эскалацию этого конфликта. Но здесь остается вопрос, зачем им нужен этот ввод войск? Они хотят прям повоевать с Россией? Им хочется пострелять друг в друга? Проверить, кто лучше управляет западной техникой, украинцы или французы против России? Тут у меня тоже сомнения. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, Георгий, приветствую. Как бы Алексей, Нальфоминск.
Здравствуйте.
Спасибо за эфир. У меня такая мысль, как бы, вот войск, мне кажется, это только дело времени. Единственное, что у меня, как бы, хочется, чтобы наше правительство вычеркнули из себя из словаря слово «гуманизм» и очередные красные линии. Mm-hmm. При том случае, если они как бы ведут свои войска, как бы, ну и уже воевали, как Владимир Владимирович скажет, мы еще не начинали, но чтобы начали. Чтобы не было вот этого, и наши ребята меньше погибали.
Mm-hmm.
Вот это. А вести это дело времени, это в любом случае будет.
Зачем?
А затем, чтобы вот как они там карты свои построили, на Западе они свои войска поставят, снимут оттуда Украины ВСУшников, чтобы облегчить им, и все, и дальше напущенное мясо их будут посылать, а сами будут стоять в стороне,
угу,
на западных границах, и думать, что их не достанет, а вот надо, чтобы достало, и хорошо достало.
Угу. Понял, хорошо, ладно, спасибо. Войска в любом случае натовские, хоть скопом, хоть порознь, по сути, а на бумаге по-другому будет обозначено. Нету единства в натовских рядах по этому вопросу сейчас. Оно не наблюдается, мягко говоря. И начальник тоже говорит, мы нет. Мы в стороне. Но при этом и не говорит, что вы тоже стоите в стороне. Вы делаете, что хотите. В принципе, можете вводить. Но мы постоим рядом. Очень в стиле американцев. И я бы даже сказал, очень в стиле британцев. Про танки тоже говорили, не дадут. Про ракеты тоже. Все дадут и пошлют куда надо. Здесь вот еще раз вопрос, зачем? Мне кажется, что прорабатывается такого рода сценарий. Действительно, вот Запад, снять там ВСУшников и так далее, как часть плана. Но глобально, у меня лично есть ощущение, что почувствовали, что потенциально фронт обваливается. Фронт обваливается, Украина не вывозит. Они бюджетами тоже не вывозят, либо не очень хотят, в принципе, вывозить бюджетами вот это вот прекрасное недогосударство. Американцы слились, и слились на продолжительное время. Я думаю, что где-то до ноября они практически не будут участвовать в этой во всей движухе. У них там своих дел по горло. А значит, надо как-то выйти из этой проблемы и сохранить лицо. Я думаю, что если они будут вводить туда войска, то потенциально для того, чтобы обозначить новую границу. Они скажут, что вот мы обещали гарантии безопасности, мы подписывали договоры, вот это и будет выполнением наших гарантий с нашей стороны. Мы обеспечим безопасность определенным регионам, которые на тот момент, когда это понадобится, будут оставаться за Украиной, за украинским государством. Но тут ключевое то, что вот останется. Возможно, даже и какие-то кулуарные переговоры на этот счет ведутся. Но они придут туда сами и таким образом, в принципе, надолго поставят точку, потому что если они будут там стоять, это значит Россия, если пойдет дальше, надо вот как раз будет идти на эскалацию уже нам самим, а здесь уже можно и трактовать по-разному, можно сказать, что это французы, а можно сказать, что это НАТО и так далее, это уже следующая ступенька, в расчете на то, что Россия на эту следующую ступеньку не пойдет, поставят свои войска и будут считать, что это хорошо оберегает оставшуюся Украину от дальнейших, значит, нападений со стороны России.
Вопрос только в том, где эта граница будет проходить. И здесь уже мяч на нашей стороне. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 6 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки по трансляции программы «Отбой», подписывайтесь на наш канал на YouTube, это тоже очень важно, там 133 тысяч подписчиков, я напомню, мы к апрелю 2 миллиона должны сделать, да, такая у нас цель, но мы пока не укладываемся в темп. Мы немножечко отстаем. Давайте как-то поднажмем. Ну, что, вам же впадло, что ли? Ну, что вы не подпишитесь-то? Подпишитесь на канал. Какие проблемы? Лайки поставьте, вас еще и током бить не будет. Одни плюсы. Короче, только одни сплошные плюсы. Там трансляции, там Макс Челноков, понимаете? На этом канале. Ну, это не канал, это золото. На него надо обязательно подписаться. Там есть чат. Туда тоже можете писать ваши сообщения. Там пытались придумать какое-нибудь название для программы «Отбой». Я не буду даже пытаться прочитать это имя. Пишет, достали вы уже своим Трампом, Байденом. У нас в стране своих... Обожаю, это моя любимая тема. А у нас что, своих проблем не хватает? Про отмену пенсионной реформы слабо поговорить? Про какую отмену пенсионной реформы? Вы о чем? Нет отмены пенсионной реформы. И не будет отмены пенсионной реформы. Забудьте. Все. Отпустите. Не будет никакой отмены пенсионной реформы. Если только Харитонов не выиграет выборы президента. У него в программе это вроде как прописано. Ну вот у вас есть кандидат. Можете пойти проголосовать. Я, кстати, смотрел новые дебаты. Те предыдущие дебаты, о которых я вам рассказывал в предыдущих программах, были на канале «Россия». Это были программы, это были дебаты на Первом канале. Там уже участвовал Слуцкий. Они говорили про специальную военную операцию. Даже немножечко друг с другом поспорили, но все очень деликатно как-то. Там не показывали политических роликов. То есть это плюс Дованкову. Ему не пришлось 34-й раз крутить один и тот же ролик свой. Но в остальном... как-то тоже не впечатлило. Ну, Слуцкий был громогласно наваливал базы в эфире этих дебатов. Ну, в принципе, там все плюс-минус базированные. Ну, за Макса подписался, пишет Илья. Добрый вечер. Совсем скоро выйдет документальный фильм про освобождение Мариуполя «У края бездны». Если не видели трейлер, очень рекомендую. Посмотрю обязательно. По поводу пенсионной реформы классика, чел стебется, походу. Я не думаю, что стебется, честно говоря. Не похоже это на стёб. Но такое бывает. Василий присылает. Во время учений НАТО в Польше гусечная машина переехала двоих солдат. Ну что поделаешь. Сегодня Украина сделала очередную постановку в Одессе. Якобы РФ ударили по кортежу с Зеленским. Да, я читал эту историю, причем она подтвердилась уже самим Зеленским. Он сказал, что там есть пострадавшие. Насколько я понял, там обстояли дела немножечко по-другому. Там он проводил награждение каких-то там особо отличившихся своих солдат, уехал оттуда, и сразу после того, как он уехал, по этому месту, где проводилось награждение, был нанесен удар. Вот из того, что я прочитал в телеграммах, я сделал именно такой вывод. А они преподнесли, как будто это был нанесен удар по кортежу. Я вообще не очень сильно понимаю, как можно нанести удар по кортежу. И главное, какой в этом смысл наносить удар по кортежу. Я видел даже записи этого кортежа. Кортеж не пострадал. Когда он наносит удар ракетой по кортежу, есть ощущение, что он должен был пострадать, да? Каким-то образом хотя бы. Но с кортежем полный порядок. Я вообще не особо понимаю, как можно прицелиться по кортежу из автомобилей, который передвигается по городу. Это очень странная история. Но... По поводу вообще всей этой истории с ударом по кортежу, не по кортежу, они пытаются сейчас как-то это все преподнести интересным образом, но у них ничего не получится. Во-первых, весь мир видел, что по Зеленскому конкретно никто не бьет. здесь, если моя теория верна, что был нанесен удар сразу после того, как Зеленский уехал с места награждения, это в копилочку его имиджу посланника смерти, что вот он всем, кому руки жмет, у них у всех какой-нибудь там рак простаты, а то и даже бывает Искандер простаты тоже случается. Это вот туда, в копилочку к этому его имиджу. Ничего хорошего для него, конечно, не означает. А все остальное, честно говоря, прошу прощения, вот с этим покушением на Зеленского не особо интересно, потому что Зеленский жив цел, с ним все в порядке, к сожалению, но это явно наша политика, и она, кстати говоря, дает свои плоды. Сколько за последнее время мы видели срезов общественного мнения украинского? У меня большие вопросы к тому, как они проводят эти соцопросы, честно говоря. Не знаю. Непонятно мне, как там можно проводить соцопросы в стране, где есть один канал телевизионный. Один-единственный. Ну, то есть, какие соцопросы могут быть вот в этой стране? Но не суть важно. Тем не менее, у нас есть эти соцопросы, и они не в пользу Зеленского. Соцопросы на тему того, за кого вы проголосовали на предстоящих выборах, если бы они состоялись. И по ним, по всем, выигрывает Залужный. Там разные бывают приколы, связанные с этими голосованиями. То одни говорят, что он выиграл бы прям сразу, другие говорят, что был бы второй тур, и он выиграл бы во втором туре. Но везде выигрывает Залужный. Даже если это делают, кто-то делает, клепает эти опросы просто для того, чтобы позлить Зеленского, это все нам на руку. Потому что пускай он злится, пускай он нестабильничает, пускай он продолжает совершать ошибки, как в случае с этим самым Залужным, пускай. Это рано или поздно собственный какой-нибудь эквивалент Искандера его догонит прямо там, на Украине. Гадалки не ходи. Я думаю, что этот человек не жилец при любом раскладе. Его либо заморские завалят, либо свои же завалят. Кто-нибудь его точно завалит. Уж больно много крови на его руках. А Гитлера профукали, этого живьем надо брать, пишет Андрей Буб. Тоже хорошая позиция. Тоже хорошая позиция. Я, Валерий Залужный, поиграли в демократию, и хватит. Оставьте. Перефразировали Харитонова. Неохота в теплых морях пополоскаться. Коллега, это ко мне, коллега Марина Александрова отпросилась на пару дней. На теплые моря просилась? Коллега моя. Куда? В Санкт-Петербург? А она, это открытая информация, да? Санкт-Петербург – это теплые моря. Санкт-Петербург – неохота. Особенно, если вы меня там хотите заставить поплавать. Купаться в Питере я не буду ни при каком раскладе. Тем более, что в Питере в последнее время принято купаться-то в реке Мойке. Да? Я там, боюсь, совсем развалюсь, если буду купаться в Петербурге. Надеюсь, как только у Зеленского закончится срок должности, в ту же секунду к нему прилетит кинжал. Не надейтесь, кинжал точно не прилетит. А я скажу так, хороший Зеленский – это мертвый Зеленский, пишет Юстас. Соколов расскажет все как на духу в ручном режиме. В ручном режиме. Ужас. Так, мы Зелю бережем для трибунала. Может быть, но мы точно абсолютно Зелю бережем. Для чего-то. Эта тварь нам нужна живая, вот пишет Бонзуму. Неважно, что сказал Макрон, как это, на это отреагировали его коллеги по цеху из НАТО, что мы подслушали у немцев или они специально допустили утечку. Нужно смотреть на фактуру, а фактура такова, что разгоняются две крупнейшие военные машины. Это какие две крупнейшие военные машины? Франция и Германия? Ну, если они до сих пор разгоняются, то у них проблемы. Знаете, вот как бывает на современных машинах, в какой-то момент что-то, неисправность какая-то случается с машиной, и там выскакивает ошибка, которая ограничивает мощность автомобиля. И вот он просто, он может передвигаться, но он не едет. Вот есть ощущение, что с этими военными машинами именно такая проблема. Я не знаю, там ванусы надо перебрать, катушку зажигания, может быть, поменять. Ну, что-то точно надо сделать, но они как-то не, ну, у них видно с сервисами проблема. Ну, как у всех, в принципе. Поэтому, если это они так разгоняются, пускай разгоняются. Франция и Чехия, они там 800 тысяч снарядов хотят как-то сделать. Учитывая такие планы, будут кастовать. Франция и Чехия – это военная машина? Серьезно? Ладно. Столтенберг создает теневую завесу, играет словесную игру. Мы не мы, я не я, и НАТО не моя. Да, это он, кстати, у него это прекрасно получается. Он на этом собаку съел. Вот что-что, а вот такую игру Столтенберг умеет играть, как никто из нынешних европейских политиков. Я даже больше вам скажу. из всех, кто там сейчас присутствует на политическом олимпе, в Европе и вообще, давайте так, в НАТО, вот в этом западном блоке стран, Столтенберг на самом деле производит чуть ли не самое положительное впечатление с точки зрения своей профессиональности, своей работы. Вот мы возьмем, давайте, туда Макрона, Шольца, Байдена, фон дер Ляйен, Анналена Бербок, кого, кто там еще это певица несостоявшаяся из Италии. Вот этих вот всех возьмем и поставим Столтенберга. Ну, кто больше похож на политика? Орбан и Эрдоган. Орбан и Эрдоган, ну да, это если мы НАТО берем, хорошо, но если Орбан еще ладно, то Эрдогана к западной коалиции стран достаточно тяжело приписать, он такой, да? Ну, вот он очень турок, в этом смысле. Ни вашим, ни нашим, туда-сюда, крутимо-вертимо, самое настоящее. Но, да, безусловно, Орбан, не знаю. Орбан спорно. Орбан, нам просто нравится Орбан. Но насколько он вот прям какой-то железобетонный политик? Эрдоган, да. Эрдоган 100%. Орбан тоже я бы поспорил. Хотя Столтенберг уже какой год должен был управлять норвежской короной. Да, они отправили, потому что норвежская корона — это не серьезно, а НАТО — это серьезно, а у них дефицит кадров. На натовскую позицию там кого пророчили-то на место Столтенберга? Кого не возьми, одни женщины. И фон дер Ляйен, и эта эстонская, как ее звать там, и кого только туда не пророчили. Но... Да не обидятся прекрасные дамы, тем более в преддверии вашего праздника. Но женщина, которая рулит НАТО, это самый страшный анекдот, который я когда-либо слышал в жизни, мне кажется. Они просто показывают, что они не особо профпригодны, конкретные женщины, которых туда, а они еще и будут руководить таким объединением, как НАТО. Там нужен человек, который как раз умеет вот в это. И это не мое, это не ваше, НАТО не моя и так далее. Столтенберг это умеет. Да, Виталий Федорович, вот я примерно это и намекал, зачитывать не буду. У нас праздник скоро, не будет неэтично. Так, у меня доярки на коровнике больше похожи на политиков, пишет Щу. На Ширья сегодня было покушение, он обвинил в заказе Зеленского, и на Зеленского тоже вроде как покушение, может, этот Шаририк ракет прислал. Я читал, что там какое-то покушение, он там разразился у себя в телеграм-канале, куча каких-то голосовых, все его вот где-то, кто-то там стрелял по его машине, еще что-то, я не видел ни следов выстрелов на его машине, и так далее. Ну, может быть, покушение, я не знаю. На него это уже будет 54-е покушение, он любит говорить о том, что... Зеленский привирает постоянно количество своих покушений и сам делает примерно то же самое. Поэтому, ну, было и было. Живой, слава богу. Эрдоган ассоциируется с турецким торговцем мороженым. Шоу не заказывали, но получаете. Да, хорошее. Как называется эта турецкая вот эта история с мороженым? Я к тебе, Янычар, обращаюсь. Твоя фишка. Вот это когда мороженое туда-сюда не дают. Дондурма, да? Ну да, ну вот. Видите? Как приятно иметь эксперта под рукой, да, перекрашенного. Что говоришь? Тюрколог. Да, тюрколог, да-да-да. А он на врача похож, такой весь благостный, очки, спокойной манеры, все дела. Я про Столтенберга. Да, ну, на мой взгляд, так и должен выглядеть, на самом деле, политик. Он нам враг, безусловный. Но он, по крайней мере, не вызывает какого-то смеха, что ли, в его сторону. Он такой достаточно дипломатичный, он может перекраситься, переобуться 20 раз на дню, спокойно, он может это исполнить, но он не посмешище. Ну, согласитесь, Столтенберг не посмешище, в отличие от того же самого Шольца, в первую очередь Шольца, фон дер Ляйен или вот Макрона, с его этими громогласными речами, ни на чем не основанными. А Макрон в ближайшее время не переизбирается, что-то он так распетушился, в себя поверил. Наоборот, Макрон недавно переизбрался. Он как раз... Все, ему нечего терять, он пытается в историю войти. Он парень амбициозный, этого у него не отнять. Эти амбиции из него прут вот с самого первого дня, как он появился из ниоткуда на политическом олимпе. И он вот этими своими амбициями сейчас швыряется налево и направо. Но он, безусловно, хочет, он чувствует. И тут не надо быть каким-то гением, чтобы почувствовать, что натовский проект, он не так железобетонен, как бывало раньше. Он под вопросом. Почему он под вопросом? Потому что появилась потенциальная реальная угроза, с которой они могут не справиться. Они напринимали к себе всякую шушеру, типа прибалтов, которые очень много кидают понтов, но за которых никому не хочется воевать. Потому что ровней они этих прибалтов себе никогда в жизни не считали и считать не будут. Это просто против природы. Что француза, что немца, что итальянца, что, тем более говорю, британца. Британец так вообще. Это вот те самые прибалты, которые у нас здесь толчки моют в Лондоне. Вы сейчас предлагаете, или поляки, вы сейчас предлагаете нам за них пойти и умирать, что ли? Я вот в эту концепцию вообще очень слабо верю. И появилась появилась потенциальная угроза, как они говорят, а скорее вероятность конфликта между Россией и блоком НАТО. И в тот момент, когда этот конфликт произойдет, может все пойти совершенно не по тому сценарию, по которому они себе это представляют. Американцы тактично съезжают с этой темы. Американцам не до этого. Кто там будет у власти в Соединенных Штатах Америки, непонятно. Нынешний президент не в себе. Следующий президент их всех не любит. И они его не любят. И они очень много сделали сами для того, чтобы он их не любил. В первую очередь Макрон. Макрон с Трампом в отвратительных отношениях. Они так радовались все, когда переизбрали Байдена, что я уверен, Трамп этого им всем не забыл. И вот он сейчас потенциально снова вернется на место президента Соединенных Штатов Америки. И может не впрячься. А если он не впряжется, это означает, что Европа сама за себя. Европа может сама за себя постоять. Но если перестроится, то да. Если каким-то образом создаст новую концепцию обороны, создаст свои объединенные вооруженные силы, если появится лидер, который будет готов повести эту Европу за собой, тогда да, потенциально, конечно, может, но все-таки это континент, на котором всегда и происходили все самые интересные вещи в истории человечества, да? Почему вдруг они по какой-то причине не смогут? Если поднапряжутся, то смогут. Но для того, чтобы это случилось, нужен лидер. Вот Макрон и пытается им стать. Продвигая вот такие странные тезисы, с одной стороны странные, а с другой стороны походит на определенную стратегию. В случае, если Россия будет переть дальше, нужно сохранить лицо, и нужно все-таки оставить какой-то буфер между Европой и Россией с точки зрения Европейского Союза. Этот буфер можно будет выстраивать на новой линии обороны, которую будут держать солдаты НАТО или солдаты Объединенной Европейской Армии или солдаты конкретно Франции. А можно будет обозвать как-то эти войска, которые туда отправят. Вот выйдет Макрон и скажет: я как президент Франции объявляю, что мы введем туда войска, наши французские, но мы приглашаем всех желающих к нам присоединиться. Если вы немец, если вы чех, если вы поляк, или вы латыш, или испанец, присоединяйтесь к нам. Мы назовем это «Объединенные силы справедливости и свободы Европы». И вводят их на Украину. И уже вот под этим названием, под этим соусом, с этим можно работать. Это база. Ее можно каким-то образом отстраивать. Вы думаете, европейцы в восторге от степени своей зависимости от американцев? Они сейчас за это, за все расплатились. В прямом эфире расплатились. Они почувствовали, что они колония на собственной шкуре. Эти ребята, которые сами привыкли быть метрополией, сейчас оказались колонией, и они почувствовали это. Пришла расплата. Американцы выжимают из них соки, при этом сами чувствуют себя прекрасно. Относительно, но все-таки прекрасно, особенно относительно Европы. Они почувствовали, они уже не первый год говорят о том, что они хотят какие-то объединенные войска или еще что-то. Демократическое правительство в Соединенных Штатах Америки резко против. Республиканское во главе с Трампом? Большой вопрос. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте,
не Георгий,
да.
Здравствуйте. Как-то в конце прошлого года, там, в ноябре, декабре, мы с вами говорили про американский стоп-лосс, как бы им покрасивший выйти из этой истории. А вот эти заявления Макрона, и не есть ли это часть вот этого стоп-лосса, красивого выхода без потери лица американцев из всей этой украинской и европейской истории? Ну, вот так потихонечку сбрасываем на европейцев, ну, так плавненько. А потом, да, европейцы заявляют, да-да-да, мы здесь главные. А потом и европейцы потихонечку съедут. Ну, тоже с этого. Ну, да-да-да-да-да, мы зайдем. Ну, потом мы не будем заходить. Или, ну, мы зайдем, но не так. Ну, и потихоньку-потихоньку съедем с этой истории. То есть сбросим эти акции. То есть, ну, так, плавненько.
Но,
ну, вот мне такое ощущение.
Ну, отчасти могу с вами согласиться, да, спасибо. Но здесь вот вопрос, насколько американцы хотят потерять контроль. Потому что если европейцы таки примут решение отправить какие-то войска на Украину, вопреки решению американцев свои войска туда не отправлять, это же уже такое получается, какое-то двоевластие. То есть эти хотят и принимают такие решения, которые им ближе. Американцы принимают свои решения. А кто здесь главный, получается, в этой, во всей схеме? А как? Получается, одни другим не подчиняются? Еще раз, это очень это хорошая потенциальная возможность для Европы выстроить что-то свое. Стать полноценным игроком. Отделиться от Штатов. Я не думаю, что Штаты, особенно вот в лице нынешней администрации, хотят это делать. Им этот контроль выгоден. Это рынок сбыта. Рынок сбыта для чего угодно. Это, если надо, это дополнительный кошелек, через который они расплачиваются с какими-то, там, тратят на те вещи, на которые не хотят тратить свои деньги, когда вдруг у них перестает быть такая возможность. Вот как мы видим сейчас с Украиной. Тяжелая многоходовочка, но то, что потенциальный лидер Европе нужен... После ухода Ангелы Меркель. Ангела Меркель святая, что ли, была? Давайте отмотаем немножечко назад, когда она там ушла с своего поста. Два где-то с половиной года назад, по-моему, это произошло. Были выборы в Германии, когда она, в которых она не участвовала, и вот выиграл Шольц и все дела. Давайте туда отмотаем. Меркель что, святая была? Нет, к Меркель было огромное количество претензий, в том числе и у самих европейцев. Вся эта миграционная история, неконтролируемая, выплаты, экономические, в том числе и проблемы. К Меркель было очень много претензий. К Меркель были претензии с точки зрения того, что она держит очень много процессов в своих руках. Но сейчас про Меркель вспоминают как про самого мудрого и справедливого правителя в истории этого континента. Чуть ли не молятся на нее. Наблюдая за тем, кто там пришел в следующем поколении. Лидера у Европы нет. Это место действительно пустует на данный момент. Шольц 100% не лидер. Более того, я думаю, что Шольц до следующих выборов на своем посту даже не досидит. Уйдет в отставку. Идут прогревы по поводу того, что Шольц отстойный канцлер налево и направо. Шольца снимут, он до выборов не дойдет. Потому что если бы они пойдут на выборы с Шольцем, они проиграют следующие выборы. Значит, нужен лидер. И пока там не пришел какой-то потенциальный сменщик Шольца, у Макрона есть шанс. И он пока пытается им пользоваться. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 6 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой». Подписывайтесь на наш канал, на канал «Говорит Москва». Нам нужен 2 миллиона подписчиков. Идем плавно, слишком плавно. Что еще раз ты мне говоришь? Да, и на «Мою правду» тоже, да, есть там такой канал, «Моя правда» называется, там программа Романа Бабаяна выходит эксклюзивная, может быть, вы не в курсе и не подписываетесь, а нужно подписаться и посмотреть. Что еще есть у нас? У нас есть еще ВКонтакте. ВКонтакте наш называется «Говорит Москва 94.8 FM», галочки нет у нас до сих пор, да? А что, уже месяц прошел. Где галочка-то? Цыганил галочку ВКонтакте? Надо еще сильнее цыгань. И еще у нас есть телеграм, радио «Говорит МСК», латиницы в одно слово, туда тоже обязательно заходите. И подписывайтесь на наш телеграм-канал, конечно же. Так, смотрю, что здесь, значит, пишут на YouTube. Тут что-то много капса какого-то. Продолжаем обманывать пшеничных косточек Макрон, пишет Саша, «Пять колес». Это что такое? Пять колес, столько, сколько вы приняли, что ли, колес, перед тем, как написать это сообщение, или что это? Может, Саша, пять колонн? Может, так? Где-то здесь описка. Так, придумайте другую мотивацию, чтобы граждане поставили лайк. Битье током отбивает желание быть с вами. Конечно, никому не приятно, когда вас бьет током. Вот, ваша мотивация – это ваша безопасность. Вы будете в безопасности, если подпишетесь. Так, что-то тут, тут я понял. Саш, пять колес, это человек прорвало. Видимо, моя первая версия все-таки была правильной. Так, ладно, хорошо. Вот, в общем, можете зайти на YouTube, посмотреть сами, что там происходит у нас в чате. Это всегда отдельный вид искусства. Так, ага, хотите премию? Мою правду рекламируете? Да, если бы так работало. Владимир Владимирович должен баллотироваться на выборах в Германии, Франции и США. Вот это будет поворот, когда везде победит, пишет Щум. Угадайте руководство какой-нибудь африканской колонии, пишет Василий. Сильно волнует статус колонии? Думаю, нет. Они просто продолжают обогащаться на своей роли надсмотрщика над собственным народом. Также и верхушка Европы. Они не представляют свой народ, они представляют метрополию. Отчасти я с вами согласен, но есть но. И оно называется амбиции, во-первых, и потенциальный кидок со стороны Соединенных Штатов Америки, это тоже нельзя снимать со счетов. Ну ладно, потоптались мы на Макроне по полной программе. Мы это любим. Почему нет? Давайте пойдем с вами дальше. Валентин Матвиенко сегодня сделал заявление. Тоже такое, на злобу дня. Она сказала, что Донбасс — это не место для покаяния деятелей культуры, поменявших отношение к СВО. Мне кажется, здесь надо еще раз продумать наши подходы к направлению художественных коллективов, деятелей культуры. На Донбасс героев надо посылать, таких как Петр Лунстрем. О, Петю вспомнили. Знаком с Петей. Который с первого дня с бойцами, который с первого дня занял позицию поддержки специальной военной операции. Это правда. Петр Лунстрем — это наш скрипач, достаточно известный. Те, кто осознал из деятелей культуры, что были неправы, пусть скажут публично, объяснят свою позицию. А Донбасс не место, куда надо направлять их для так называемого покаяния, подчеркнула она. Согласны вы с Валентиной Ивановной Матвиенко или нет? Вообще, как в вашем понимании должно выглядеть это покаяние? И может ли оно состояться? Мы постоянно с вами так или иначе сталкиваемся с этой ситуацией. У нас есть определенный пул персонажей, которые не собираются ни в чем каяться, не собираются пересматривать свои позиции. Я бы даже сказал, продолжают копать все глубже и глубже. Вот тут Алла Борисовна Пугачева, например, выступила в этом жанре сегодня. Записала какое-то просто отвратительное, честно говоря, видео, где она на себя даже вот в нынешней своей ипостаси не похожа, где она там осуждает всячески Стаса Михайлова, который где-то в каком-то интервью высказался, что... Что-то он сказал, короче, про тех, кто уехал, как-то их там не очень хорошо всех назвал, покритиковал, и вот она с агрессией на Стаса Михайлова выступила, записала видеоролик, назвала его дураком на букву «М». Видеоролик гуляет по сети, в принципе, можете, я думаю, увидеть, если захотите. Даже, может, если и не захотите, увидите. Вот есть такие, как она, ее муженек, например, которые прямо они с двух рук копают по-македонски, копают вот туда до дна, пытаясь добраться. Есть такие, кто молчит. А есть те, кто понятно, там, базированный с самого начала, вот как тот же самый Петр Лундстрем, или, например, там, ну, я не знаю, ну, Аким Апачев приходит на ум, кто еще приходит вот так вот сразу, ну, там, Чечерина, ну, понятно, да, вот кто, в общем, там, давным-давно в этой проблематике. А есть такие, кто, например, молчал-молчал и вдруг решил сделать определенный шаг, там, записать песню, как, например, рэпер СТ. Вот, мне кажется, рэпер СТ хороший пример. Он молчал-молчал, я ничего от него не слышал. Я вообще мало чего слышу, честно говоря, о рэпере СТ. Ну, вот он молчал и вдруг записал песню, все, она такая суперпатриотичная песня, там, гимн нашим героям, все дела. А есть, которые перекрашиваются потихоньку. И вот тут вопрос как раз в них. В том, как можно перекраситься, и можно ли вообще в принципе перекраситься. Ну, или давайте назовем это более лояльным термином «осознать». Осознать, что был неправ и понял, на какую сторону надо встать. Наконец-то определился или поменял свою сторону, но теперь уже с родиной до конца. Вот можно ли считать поездку на Донбасс, в принципе, тем, что мы записываем вас в свои ряды? Или же это не то место, где нужно действительно вот каким-то образом пытаться отмыться от своих предыдущих грехов перед аудиторией? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте, Телеграм, радио говорит МСК, латиница в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте, Николай. Радио только выключаю.
Да, извиняюсь. А как вы думаете, кто страшнее? Вот эти люди, которые уехали и хаят там, значит, оттуда нас, или такие люди, которые Соловьев их называет ждунами.
Угу.
И их очень много.
Угу.
Даже у вас вот недавно выступал один политолог, ну, по-моему, и он говорит, что я, говорит, не могу их называть, но они в правительстве есть.
Угу.
Кто страшнее, кто быстрее, не дай бог, что-то будет у нас, предаст нас всех.
Ну, наверное, ждуны, как вы выразились, или кто-то выразился.
Да, да, все правильно. Я считаю, что вот эти ждуны. А эти, которые уехали, ну оправдаются они как-то, и потом...
Но не все уехали.
И их простят.
Некоторые здесь. Некоторые не уезжали, и просто поменяли свою точку зрения.
Ну, мы же сейчас... А, ну да. Да, да, да. То есть, ну, вот эта вечеринка, которая, ну, и же с ними. Но мне кажется, страшнее вот эти вот ждуны.
Угу. Понял.
И самое страшное, что их же, блин, извините, ну, знают, их же знают, но сделать ничего не могут. Потому что они молчат, ждут своего часа.
Угу. Понял, спасибо. Мне понравилось сообщение, вот написал, сейчас я его найду, Владимир Бонд, он назвал этих людей глорами. И это ведь подходит, это спортивный термин, glory hunter, от этого словосочетания, например, что человек, который болеет за победителя. То есть вот он болел, например, долгое время за Барселону. Барселона пока выигрывала. Барселона начала проигрывать, начал выигрывать мадридский Реал, он теперь болеет за мадридский Реал. Это применимо, в принципе, к любой, так, к любому такому противостоянию. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Спартак, ЦСКА. Болеет за того, кто побеждает. В принципе, подходит же сейчас. Ну, подходит, да. У меня есть сомнения в том, что были какие-то прям победы с той стороны, то есть череда побед, что их можно было считать победителями. Но там, да, какие-то определенные плюсы, конечно, у них были. Но теперь перекрашиваются потихоньку. Глоры подходят, да, глоры. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Алло. Здравствуйте. Георгий, здравствуйте. Это я, Андрей. Вот по поводу темы. Я просто только сейчас только подключился.
Да.
Я так понимаю, там тот, кто возвращенцы, вот тот, кто освобождал СО, я так понимаю, правильно?
Да. И что уехал. Можно засчитать им? За счет чего мы можем им поверить, что они вот теперь за нас?
Ну, если они... То, что они были уехали оттуда и опять сюда приехали, ну... Отношение будет, извините, выражение не очень хорошее.
Угу. Ну, вот. Не жесткое выражение у вас, нормально.
Да. Георгий, а вы не подскажете, вы в пятницу будете работать, нет?
Пятница, это что, 8 марта? В пятницу?
Да, нет. Да, да.
Нет,
да.
В пятницу я не буду работать, про остальных не знаю. Как кто там работает, я в пятницу работать не буду. А вот товарищ Нагиев пишет, Каражар, молчал-молчал, и вдруг в телеге прям весь в доску наш. Актер в жизни актер, я ничего не знаю про какую-то у него с телега Нагиева. Нагиев, мне кажется, молчал, так и молчит. Ну, он там какие-то черные квадраты там повыставлял в самом начале. Собственно, это все увидели, кто должен был увидеть. А он, насколько я понимаю, сейчас особо на телевидении не при делах. Но и оголтелую позицию тоже не занимает. Может быть, вот подходит, как там? Ждуны, не ждуны. Ну, я не знаю, как обозвать конкретно Нагиева. Я не видел, чтобы он перекрашивался вот к этому. Я никаких попыток его... Может быть, я просто плохо смотрю. Но не видел, чтобы он пытался там на Донбасс поехать, еще песню какую-нибудь записать. Вот этого не наблюдал. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
Слушайте, Георгий.
Да, здравствуйте, Георгий, Александр.
Добрый вечер. Это Саш Пять Колес. Не обижайтесь на меня.
Я это вы, Саш Слушайте, Пять Колес?
Да, ну, вспоминайте-ка это самое стул на пяти колесах,
когда вы держите. Точно,
да, все. Да, не на диване радуемся жизни, а
Понял.
На колесиках
выпить. Да, да,
Слушайте,
да.
Вот у меня такое чувство, что мы до сих пор смотрим шоу, которое должно продолжаться после смерти этого, как он называет его, Шома Гоон и Фредди Меркьюри умер в середине 91-го года, 19 августа он умер. Вспоминайте историю.
Да, я он знаю, умер, что он умер,
Он умер, когда Советский Союз развалился. И в тот момент Шома Гоон. И вот получается так, что Шома Гоон плюс сегодня, 24, 91-го, и до сих пор все это продолжается, это шоу. Как я подвел? Почувствовали, а?
Да, ну и потрясающе. Вот... Фредди Меркьюри приплели сюда же.
Ну, потому что он умер в тот момент, когда родилась новая страна.
Угу.
Понимаете, может быть, душа Фредди Меркьюри перешла в нас, в россиян, как вы знаете, вот из одного... Потому что Фредди Меркьюри на самом деле мировой человек, человек мира. Его весь мир любил. Не из-за того, что он гомосексуалист, а из-за того, что он паренец.
Угу.
Он самый настоящий творец. Это существо, которое будет во всех умах, во все столетия. А за то, что наша страна во что превращается, ну...
Угу.
Жаль, что мы все это наблюдаем, весь этот, мягко говоря, отстой, блин.
Угу.
Понимаете?
Да.
Вот хочется, чтобы возвысились над этой грязью сегодняшнего состояния, вот этого всего там меркантильности, циничности, вот этого всего, вот этого пошлости.
Угу. Ладно, хорошо. Ну, я согласен со всем про Фредди Меркьюри. Я не знаю, там, из-за чего... Не, из-за чего он умер, я знаю. Я про человека мира, творец, вот это все, да. Я большой фанат группы Queen, но все остальное, конечно, да. Нет, ну, это... Мне кажется, человек почувствовал свою волну, как Ростислав, знаете, например. Вот туда вот уходит немножечко в экстравагантный посыл. «Пять колес». Не стул, пишет Сергей. Он 24 ноября умер. В день благодарения, что он гонит-то, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ладно. У вас лютая выдержка, Георгий Романович. Георгий, вы брат Роман или сын, пишет Тушинец. Шутка про то, что однофамилица, она уже устарела или как? Я Георгий Романович Бабаян. Дальше давайте думайте сами, решайте сами. Сын я или брат? Или однофамилец я. А шоу ведет банкетный Киркоров. Миссия Ростислава ругаться с Лёшкой. Да, он ругается с Гудошником периодически или как. Так, посыл всегда есть у Владимира. Чудо в перьях снова в телевизоре. Так пошло, да. LGG пишет. Дайте совет, как стать ведущим. Может поменять фамилию? Попробуйте. Если у вас фамилия G... то так себе, да, вряд ли получится что-то вести. У вас кроме какой-нибудь, знаете, странной программы под названием, например, «Точка», ее ведущий Анатолий Джи, ну, вот что-то такое, мне вот в голову приходит. Самое неприятное и плохое, это когда человек был вроде моральным ориентиром, а вот так 24.02 случилось, так залег камбалы на дно и никак не высказывался. Пожалуйста, вот Познер яркий пример. Уж лучше высказать свою позицию, чем сидеть и ждать хитро, что потом примкнуть к какому-то лагерю. Я вот так скажу, вот лично у меня, я уже говорил как-то это в эфире, не по одному из... Вот берете любого артиста, абсолютно любого артиста, я имею в виду в широком смысле, певца, шоумена, там, что у тебя с лицом? У Осипова что-то посыпалось с лицом, что ты увидел? Как будто какой-то отвратительный ролик, он смотрит, что такое? У нас что-то с интернетом, потрясающе. У меня, ну, главное, что эфир идет? Нет? В YouTube пошел, а до этого не было? Проблема. Короче, любого берешь артиста, шоумена, певца, танцора, ходулиста, кого угодно, вот из плюс-минус известных, я в 9 из 10 случаев знал, какую позицию человек занимает. Тут тоже не надо быть гением. 1 из 10 вот предусматриваю, что мог допустить ошибку. 1 из 10, и то даже сейчас вот так вот навскидку не могу прикинуть. В основном эти ошибки в хорошую сторону, в нашу, честно говоря. В основном так. Так, обсуждали уже новость, что Дмитрий Хохлов отказался менять имя Дмитрий на имя что там У. Смешная. Американцы более патриотичны в этом формате, всегда поддержат свою страну, права она или нет, пишет точка. Да, согласен, но там немножко на... То есть, если это касается вот какой-то истории за пределами Соединенных Штатов Америки, там да, там это так работает. А если это внутреннее, там есть четкое разделение, оно уж больно яркое в последний момент. Поэтому я вот тут бы не сильно хотел бы ориентироваться на Америку. Ну, касаемо внешней какой-то агрессии или там какой-то военной операции Соединенных Штатов Америки, особенно на первой волне, вот в первое время, да, безусловно, американцы в этом смысле более патриотичны. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Ну, что касается артистов на Бетте, здесь у меня как бы такая аналогия переходит, но с одной стороны, понятно, они типа пытаются отмыться, там, обелиться и так далее. С другой стороны, ну, во-первых, уровень их вины, он не так уж высок. Например, что касается Донбасса, есть огромное количество заключенных, в том числе по там тяжким статьям, которые тоже туда едут и в каком-то смысле точно так же обеляются. Ну, просто условно это официально, поток, понятно, что они больше рискуют, но как бы у них тяжесть больше. То есть в целом, ну а что в целом такого? Какие тут там какие-то серьезные претензии могут быть? Ну, на мой взгляд, артисты. Ну и к тому же артисты, это же такая категория, нужен как бы... Какая власть, тому как бы и служит. То есть, мне кажется, но там очень сильных обвинять достаточно сложно. Вот, поэтому, ну, как бы... У меня лично никаких негативных абсолютно эмоций к артистам. Там, даже после там мутобора или прочего. Ну, ну да, это артисты. Какие проблемы?
Да, понял, вот, хорошо. Ну, да, то есть вы на артистов смотрите все время через одну и ту же призму. И призма так себе, поэтому они вас и не могут особо расстроить. Понимаю, о чем вы говорите. Ну, если вот даже мы сравниваем, да, с теми же самыми Штатами. Что касаемо артистов, можем их сравнивать, потому что Штаты — это рынок номер один, что касаемо кино, музыки, всего что угодно. Там есть очень четкая, на самом деле, концепция того, как должен вести себя артист. Это прописано чуть ли не в каждом контракте. Вот если ты, например, актер, ты сыграл в фильме, не знаю, образный Брэд Питт. Ты Брэд Питт, ты сыграл в фильме у Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Ты ходишь на интервью, да, ты даешь эти интервью, но ты там не заикаешься о моментах, которые могут повредить сборам твоей картины. О любых. Неважно, это с моральной точки зрения этично, неэтично, ты за демократов или ты за республиканцев, неважно. Если это может хоть как-то просто в теории навредить сборам фильма, ты об этом молчишь. Ты рекламируешь фильм, ты шутишь шутки, ты заигрываешь с ведущим лейт-найт-шоу, каким Джимми Киммелом, ты весь такой из себя суперпозитивный, ты играешь роль Брэда Питта. Брэда Питта звезды кино. Не Брэда Питта политического активиста. Не Брэда Питта человека, который выступает за чьи-нибудь права. Нет, ты просто вот ты рекламируешь кино. А так как ты постоянно снимаешься в каких-то фильмах, ты их всегда рекламируешь. Соответственно, никогда особо лишнего не вякаешь. А на моей памяти одно единственное вот исключение было, это когда как раз был вот Трамп Клинтон. И тогда очень много артистов, весь Голливуд, он супер был демократический, они очень много высказывались как раз против Дональда Трампа, и то потому, что Дональд Трамп – это человек сбоку припеку, он ближе был на самом деле к Голливуду, чем к политическому истеблишменту. Поэтому они себе позволяли какие-то такие вещи. Но Дональд Трамп много системных подходов поломал там в этом смысле. Вот мне близок, на самом деле, этот американский подход. Он чисто про деньги, с одной стороны, а с другой стороны, он про четкое место артиста в системе. Работа артиста, актера, играть в кино и в театре. Работа певца, петь песни, под которые будут танцевать, плакать или еще что-то. И в самую последнюю очередь, работа что певца, что актера, это делать политические заявления. Для этого есть отдельная работа, она называется политик. А ты сиди помалкивай, потому что это может навредить твоей работе. Как только ты начинаешь делать какие-то политические заявления, есть хороший пример. Знаете, такой Мел Гибсон, актер. Мел Гибсон очень известный был актер и режиссер, между прочим, очень талантливый. Он начал делать политические заявления в свое время. Разнообразного характера. Кто-то его считал антисемитом, кто-то называл его фашистом, нацистом, кто-то его еще... Ну, там можно по-разному относиться к этим политическим заявлениям, без разницы. Просто то, что он начал делать эти заявления, дало повод называть его так, как его называют, и вычеркнуть его к чертям собачьим из голливудской элиты. Где Мел Гибсон сейчас? Мел Гибсон нигде. Мел Гибсон не удел уже целую тысячу лет. Это просто яркий пример. Такие примеры там существуют еще. Там существуют примеры, когда человек, например, он там есть определенная повесточка в контексте которой можно высказываться. То есть ты можешь, например, высказываться за мету. Это вот феминистическая эта история про изнасилование всех на свете. Ты можешь выйти и сказать, да, вот меня тоже насиловали. Харви Вайнштейн, сволочь, вот он меня тоже пытался захарасить каким-то образом. Это ты можешь встать и высказать. Но если ты считаешь, что ты с этим не согласен, и Харви Вайнштейн на самом деле никого не насиловал, вообще это все абсурд. Ты лучше сиди и помалкивай, потому что будешь рисковать своей карьерой. А если ты не будешь высказываться ни туда, ни туда, просто будешь делать свое дело, то до тебя никого не будет никакого дела. Занимайся своей работой. У каждого есть свое место. И вот это нам бы перенять очень бы хотелось, потому что у нас что не актер, то мыслитель, философ, гуру, он разбирается во всем. Медицина, пожалуйста, политика, гений. Экономика, ну блестяще просто, он все знает, как жить всему миру. История лучше всех на свете. А ты, блин, актер или певец. У меня есть сомнение, что многие из них вообще разбираются хоть в чем-нибудь, кроме того, как хорошо играть и петь. Некоторые даже и в этом не разбираются. Делай просто свое дело, и все будет в порядке. У нас все нормально, все трансляции работают, YouTube выжил. Вот Дед Сатан тут пишет, что стрим лег, а все, стрим выжил. Стрим жив, спасибо ему за это. Георгий Осипов хорошо постарался. Сначала застрелил его каким-то образом, потом воскресил. Правильно? Ну, такая вот уж... Такая работа у Георгия Вячеславовича Осипова. Стримы воскрешать. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 6 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москва-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на ютюбе. Все, кто ушли, можете заходить обратно смело, все с ней в порядке. Заходите, ставьте лайки, если вас там еще не было и вы этого не делали. Там есть чат, он тоже идет, туда тоже обязательно заходите. Все тут пишут, кино не будет, кино есть, кино будет. Все в порядке. Также у нас есть трансляция, которая тоже идет во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Каков тогда удел режиссера? Вот у Никиты Михалкова есть на федеральном канале шоу «Бесогон», где он говорит о нашей культуре, о политике, о чипировании через вакцину. Он в свое время говорил, что с «Бесогоном» делать, закрывать. К режиссерам отчасти то, что я сказал, тоже относится, но и только отчасти, потому что все-таки у режиссер это, на мой взгляд, сильно более интеллектуальная профессия, нежели чем актер или, или певец. Отчасти да, отчасти как к режиссерам должно применяться все то же самое, что я сказал по поводу актеров, но все-таки режиссер в качестве, он может использовать свой талант, искусство того же самого кино, например, в качестве политических высказываний, он может их делать через язык кинематографа. То есть к режиссеру это не настолько относится, как к актерам или к певцам. Но почему я считаю, что Никита Михалков может продолжать делать любую программу, какую он хочет, тем более, если ее смотрят? Потому что у нас так не работает. У нас, к сожалению, так не работает. У нас система работает неправильно, на мой вкус. Вы можете быть со мной несогласными. Еще спортсменов добавьте к актерам и певцам. Спортсменов, да, туда же. Но со спортсменами как будто проблем чуть меньше, чем с актерами или певцами. Спортсмены, проблема спортсменов здесь, ну, хотя у актеров она тоже есть, но актеры такие, они нарциссы по своей сути, да, у спортсменов по-разному бывает. Они просто плохо говорят многие спортсмены. Ну и вообще, в принципе, спортсмены высказываются меньше, чем актеры или певцы. Актер — это дух, режиссер — это черпак, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Так, там его вроде реабилитировали, что-то он снимал. Ничего, никого не реабилитировали, у него до сих пор тот же самый имидж. Он вообще ни черта не реабилитирован, он выписан из потенциально кассовых режиссеров. Никто денег ему никогда в жизни не даст ни на один фильм, потому что на него никто не пойдет. У него испорчен имидж. Он сам очень многое для этого сделал. Пошел против голливудской элиты, которая его как бы перемолола да выплюнула. Это было предсказуемо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы правильно говорите насчет артистов, а пример насчет Мела Гибсона привели, не подходит, ошиблись. Мел Гибсон снял фильм «Страсти Христовы».
Да.
Потрясающий,
да,
фильм. Смотрится на одном
дыхании. Это было до того, как его выписали. Это было до.
Это было до того. Так вот, евреи возмутились, правду снял. Ну, как есть уж, как есть. Вот, по Библии. Вот, и все. И путь, а так как голливудская элита, это вся еврейская элита, все, пути его нет. Мел Гибсон, ну вот так вот и везде, кстати.
Да, получается, я привел правильный пример. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Вы помните фильм о войне современной? Там, когда фильм документальный привезли в село, и мать увидела на экране, когда ее сын вырывается из окопа, последний бой. Кто ее пел, помните? Вспомните, это вы знаете эту песню прекрасно. И кричали земляки: сынок, да беги, да беги. Это пела София Ротару. А мы ее куда, вы на агенты? Это душу разрывает эта песня. Пугачева пела в Чернобыльской станции. Все нас разделили, просто идет искусственное деление на плохих и хороших. Вот это обидно. Это горько осознавать. Я вам уже рассказывал, как в книге «Тесейдон» Петр разговаривал с Григорием Мелеховым. Говорит: большевики, гады, как лемехом по полю разделили народ. Мы жили хорошо, прекрасно при царе. И на тебе. Откуда ты берется? Кто нас делит?
Угу. Вот это... Давайте, ладно, дальше. Слушали, хватит. Слушаю, здравствуйте.
Да, дальше. Ну, если говорить про вот, что тему затронули, певцы, там, артисты не должны участвовать, мне кажется, здесь правильно смотреть шире. Ну, то есть, например, церковь. Ну, там, должна церковь участвовать в политике? Ну, по идее, она даже официально отделена от политики. Uh-huh. А кроме того, там, в предыдущей части
там как раз звонивший писал, я так понял, что тоже активно поддержали на тему Годунов. У нас же, в принципе, идет такая тема, что, с одной стороны, будет логично мне высказываться на тему, на которой ты не особо-то что-то понимаешь, а с другой стороны, идет, что ты должен высказаться, или ты как бы не с нами. Естественно, нагнетание, оно, по сути, заставляет...
Нет, тем, даже может, если, бы у нас, если бы у нас была концепция, что никто не высказывается, потому что это может отразиться на твоей профессиональной деятельности, в первую очередь. Тогда просто никто бы не высказывался, эта проблема бы не стояла вообще, в принципе. А так как у нас, в нашей культуре, принято обязательно всем толкать свое мнение, вот у нас тогда, да, тогда работает концепция «не высказался, значит, не с нами», да.
Ну, я думаю, что я согласен, но мне кажется, что работает толкать свое мнение, особенно в тех моментах, где ты на это можешь пропиариться. Ну, то есть, там, например, условно, даже если какой-нибудь несогласный что-то там тихонечко говорит, не знаю, там, организовывает мероприятие тихонечко, это как бы одна тема. Но вот если ты как бы в тренде, то здесь ты должен высказать, чтобы получить максимальное количество... Никто же не устраивает концепты, там, не знаю, там, против чего-то, там, он не орет на всех, там, радиостанциях и теле. Ты его просто и не пустят. Ну, вот здесь, получается, за счет этого, с одной стороны, высказывается, но высказывается не потому, что у них мнение есть, а высказывается потому, что это мнение можно выгодно использовать в данной конкретной ситуации, так как это как бы вроде может и помочь в карьере.
Угу. Нет, такое тоже, безусловно, есть, конечно. Но примерно об этом Валентина Ивановна и говорит, что не надо всех отправлять на Донбасс для так называемого покаяния. Не нужно использовать это. Туда герои должны ехать, туда нужно заслужить поездку на Донбасс, а не ездить туда, кому ни попадя, и отмаливать свои грехи. Ну, вот у нас есть пример, да, Анастасия Ивлеева, человек, который знаком теперь уже, наверное, и тем, кто не интересовался никогда жанром, в котором она выступает, но после этой ее вечеринки судьбоносной, теперь ее узнало сильно больше людей. Ну, вот, во-первых, она пыталась вроде как заскочить на Донбасс, ее оттуда, туда ее предупредили, что лучше бы она там не появлялась. Местные же. Потом она посмотрела обращение президента и сказала, что вот, наконец, она никогда не смотрела обращение президента федеральному собранию, но теперь посмотрела и поняла, что вот оно оказывается как. Вот оно оказывается какой Владимир Владимирович крутой, и теперь будут только за него голосовать. Сразу появились те, кто говорит, о, за нее там администрация президента взяли в оборот человека, все там прокидывают те или иные нарративы, делают это как топорно. Я вижу это все сильно более, этот процесс сильно более простым. Просто человек пытается каким-то образом как раз то покаяние, ту точку покаяния найти. У нее не получается. Вот уж больно она попала прямо в эпицентр скандала. К ней очень негативное сейчас отношение. Настолько негативное, что даже, может быть, и незаслуженно негативное. Вот прям в таком масштабе. Но это есть. Вот об этом говорит Валентина Ивановна Матвиенко. Ну, не надо. Это не должно быть автоматически прощением всех грехов. Вот, на мой взгляд, я... Только отчасти согласен с Валентиной Ивановной. Я считаю, что ты можешь поехать на Донбасс, но этого не должно быть достаточно. Ты поехал, мы как бы пометку сделали. Походу, теперь за нас. Тот или иной персонаж, там, я не знаю, какой-нибудь рокер, известный в нулевые. Вот раньше одно пел, а теперь вдруг начал под гитарку, значит, играть песни где-то на линии соприкосновения. Потенциально уже за нас. Ну, хорошо, значит, ты приехал, когда вернулся в Москву, ну, проведи концерт, где тоже, значит, скажи, все сборы от этого концерта идут там на поддержку такого-то батальона там или еще что-то. Вот я на все деньги покупаю дроны или еще, или, ну, там на концерте скажи, я вот съездил сейчас в Донецк. Я увидел, я так вам хочу сказать, я хочу передать в очередной раз там, парни, мы с вами, мы здесь, спасибо, я постоянно, так или иначе, быть в этой теме. Один раз просто поехал и забыл, так это работать не должно. Про это нельзя сейчас забывать. Это постоянно вокруг нас, во всем. Вот у вас сломалась машина, ну, сразу понятно, да, по сегодняшнему эфиру, что у меня сегодня в голове. Вот сломалась у вас машина, вы ищете детали на эту машину. Детали стало там тяжелее добыть, например, на эту машину. Пожалуйста, аукается эта ситуация. Вы так или иначе получаете с нее втянутые. Открываете интернет, там тоже все понятно. Телевизор, все понятно. Радио слушаете, понятно. Одежду пошли покупать, тоже понятно. Там бирки перевешаны сейчас какие-то. Еще что-то. Эта ситуация, ее невозможно игнорировать. Игнорирование этой ситуации, оно выглядит наивно и тупо. Она постоянно рядом. И если ты уже решил публично высказывать определенную позицию поездкой своей в Донецк или в Луганск, или там, я не знаю, Мелитополь, еще куда-то, в Мариуполь, будь добр сделать это не один раз. Если ты уж запрыгнул в этот вагон публичности, продолжай стоять на своем, значит. А одноразовые истории я предлагаю не засчитывать. Как пометочку на полях, да. Но дальше мы должны будем продолжить писать то или иное послание. Вот на полях пометочку сделали, а в основной, на основном листочке пишем. Если там на основном листочке больше нечего писать, пометочка на полях, она не считается. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Илья позвонил. Георгий, ну вот не то чтобы мое мнение. Мне кажется, что, по-моему, надо вообще забыть про... про этих людей, которые там голая вечеринка. Что-то, по-моему, как-то вот...
Ну, мы не про голую вечеринку сейчас все-таки.
Нет, нет, я понял. Я имею в виду про эти все, про все эти персонажи, которые были. Много и внимания. Но если уже так пошло, да, то я бы, допустим, бы сказал бы, да, что хорошо, что если она едет, да, что там какие-то пожертвования войскам, там вот это, то... Ну, я думаю, что если бы еще бы она сказала бы, что... Она, он, они все, да, что мы взяли дружно, скинулись бы определенные суммы и перевели ребенку такому-то, 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 которого мы собираем по смс-кам. Вот здесь, я думаю, совсем бы по-другому все было бы.
Да,
поменялось бы кардинально бы.
Не, мне кажется, люди, это мерзко. Которые... Мне кажется, это мерзко то, что вы сейчас говорите. Вот вдруг брать и пытаться замолить свои грехи благотворительностью, нет, ничего это... хуже не может быть вообще.
Хорошо, а тогда поездка на Донбасс, это считается что, не замаливание грехов?
Считается, но мы ровно об этом и говорим.
Хорошо,
одноразово,
а чем отличается?
Одноразово,
а чем
не
это
считается?
Отличается?
Ничем, ничем. Поэтому я говорю, одноразово не считается. Вот если вы решили вдруг удариться в благотворительность, это, кстати, тоже... Постоянная история. Она очень популярна была в интернете где-то в середине... Не, ну даже, наверное... Ну да, в середине, в конце 10-х, там, начале 20-х, когда вдруг кто-то где-то там накосячил, и он идет сразу и в приют какой-нибудь животным, отвозит целую тонну корма собачьего. Или идет и каким-нибудь там детишкам в детский дом, там, покупает какую-нибудь одежду. Блогер, который на одной рекламе делает там пару миллионов рублей на одну интеграцию, вот один раз, и снимает об этом видеоролик, естественно, наполняет его пафосом. Вот, я пошел и так далее. Это вообще никак не связано с моим предыдущим скандалом. Я просто вдруг почувствовал необходимость это делать, потому что делать добро — это правильно. Нет. Вот если ты взял за привычку теперь себе, то есть каждый твой ролик начинается с того, что ты идешь и делаешь теперь добро. Ты накосячил, ты это признал, и ты пошел теперь и каждую неделю в детский дом, если ты выбрал для себя такой метод благотворительности, или каким-нибудь детям, которые, к сожалению, там чем-то болеют, или собачкам, кошечкам, или решил поехать и поддержать людей в Донецке или в Луганске. Ну, значит, постоянно. Значит, ты только оттуда уехал. Здесь уже, вот в Москве, собираешь туда на какие-нибудь дроны или еще что-то. Постоянство нужно. В любом из этих процессов, любой из этих процессов должен стать постоянным. Иначе не считается. Иначе это выглядит как дешевле. Дешевая показуха и попытка замолить грехи, которая не должна работать. Но это не значит, что единичная попытка, вот которая свершилась, поехал тот или иной человек в Донецк, это не значит, что мы сразу тоже на него должны накидываться. Мы должны смотреть на дистанции. Он поехал? Хорошо, поехал. Мы продолжаем за тобой наблюдать. Товарищ певец, актер, блогер, кем бы ты ни был. Наблюдаем. И вот уже на дистанции делаем те или иные выводы. В 90-е годы самыми большими благотворителями были реальные бандиты-убийцы, пишет стратегический инвестор. Но в такой логике, что не все хорошо разбираются в политике, пускай занимаются своим делом, и простой таксист Леха Тамбов не должен говорить о политике. Пускай спокойно водит свое такси в Саратове и не крошит батон на Байдена, Сунака и прочих. Он-то в политике мало понимает, так пускай он свое важное мнение говорит максимум своей жене, сыну, и не звонит, не пишет на радио в политические темы. У простого Лехи из Тамбова, таксиста, у него нет миллионной аудитории. А у актера-певца миллионная аудитория есть. Но это миллионная аудитория, которая наслаждалась его творчеством. Она у него миллионная не потому, что он невероятно шарит в политике или экономике. Она потому, что он хорошо поет песни или играет в кино или в театре. И вот когда пытаются перевернуть все с ног на голову и эту аудиторию превратить в политический вес, вот это нездоровая ситуация. Она невозможна практически в тех же самых Соединенных Штатах Америки, от которых я отталкиваюсь. А у нас возможно зачастую. И так главное получается. И все вот этого человека, ну не все, ладно, но многие могут сидеть и слушаться открытым ртом. Вы представляете, он играл в сериале «Кухня» и такие политически важные стихотворения читает с листочка, и еще и за «Спартак» болеет. Ну какой человек, какой человек. Вообще невероятно, невероятно. Он так это еще подает. Такой мудрец. Просто космос, мудрец. Вот это странно. Вот это я не понимаю. Вот это мне не нравится. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, вечер добрый. Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч, добрый вечер.
А вот. Ну, смотрите, вот я когда услышал про Валентину Ивановну, да, ехал в машинке, думал первым делом, что речь пойдет о ее сегодняшнем другом заявлении. Вот, она предложила расторгать договора, которые, значит, Россия заключила на кабальных условиях. Вот я подумал, что это очень такая важная история. Вот, но это очевидная вещь, надо расторгать. Ну, а что же касается вот этих всех отщепенцев, которые там что-то такое не так сделали тут, я считаю, что ничего нам от них не надо, никаких денег, концертов. Это все настолько... в основном, по большинству, в большинстве своем низкопробное творчество, это такой абсолютный нулевой кал такой, понимаете, если для них самое достойное, это трава забвения, понимаете, все, то есть не надо о них ни упоминать, ни говорить, все, забыли, у нас масса огромная талантливых молодых людей, которым двигаться эти люди не давали, прежде всего, понимаете, вот такие вот там сидели, как Пугачева и прочие, понимаете, и все это дело застили, и молодым дороги не было. Пусть молодые двигаются, это все вырастет лет через там 5, может быть, 10, в нормальную цивилизованную культуру, эстраду и прочую музыку и так далее. А этих персонажей, нет, знаете, даром не надо, нечего им там делать. Свои гнилые песенки там, всякие стишки и прочие хохмы там людям опять насаждать не надо, вот что я считаю. Вот это такое мое будет мнение. Может, оно рисковато, но вот ну, да. Нет там ценностей никаких, нету.
Понял, спасибо. Деньги и слава – это сила, а сила – это ответственность, пишет Александр. Мудрое, мудрое высказывание, согласен с ним. Если у человека есть мнение отличное от вашего, это не значит, что это мнение неправильное, пишет Сергей Чаплыкин. А никто об этом и не говорит. Я не говорю, что если у человека есть мнение отличное от моего, это значит, что оно неправильное. Я говорю о законах рынка, по которым он живет, которые, на мой взгляд, неправильные. То, что у вас есть какое-то свое мнение, вообще у нас вот целая программа существует для того, чтобы вы могли его высказывать, я мог с вами на эту тему поспорить. Никаких проблем нет. Здесь это уместно. А бывает, когда это неуместно. И в нормальных ситуациях, на нормальном рынке это регулируется репутацией. И если у тебя есть свое мнение, и оно отличается от чего-то другого, и если тех людей... У кого отличное от твоего мнения, их много, это может навредить твоей непосредственной работе. Это может отвернуть от тебя огромное количество зрителей. Это может лишить тебя денег. Соответственно, ты затыкаешь рот и молчишь, чтобы твой альбом потенциально слушали люди как левых взглядов, так и правых взглядов. Как центристы, как радикалы, коммунисты, капиталисты, либертарианцы, неважно. Вот все будут слушать, потому что ты поешь про любовь. Ну, любят все, всем без разницы. А как только ты вдруг говоришь, что я на самом деле коммунист, или там я, не знаю, соцдемократ, или я вот этих ненавижу, это поддерживает кто-нибудь, ты сразу отрезаешь от себя потенциально целый кусок аудитории. И если мы руководствуемся рынком и зарабатыванием денег, то этого происходить не должно. Вот это единственное, о чем я говорю. Когда мы говорим про актеров и так далее, мы больно часто обсуждаем актеров, потому что они больно часто делают свои политические заявления. Но вы можете делать свои политические заявления, пожалуйста, прямо здесь, в программе «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас рубрика «Русский язык». Всем счастливо.